ру.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 26 апреля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Дагестане задержаны участники беспорядков, вспыхнувших после разгона митинга в Докуспаринском районе. В корякском поселке Телички, пострадавшем от землетрясения, в результате пожара пострадали 3 человека. В Египте в рамках расследования терактов на курорте Дахаб задержаны 10 человек. В Докуспаринском районе Дагестана задержаны более 60 участников беспорядков, произошедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. В митинге вблизи райцентра Усухчай участвовало до 700 местных жителей. Ранее сообщалось, что во время беспорядков один человек погиб и несколько были ранены, в том числе сотрудник ОМОН. Участники акции пытались перекрыть основную автотрассу. Как сообщает Интерфакс, начальник РОВД Вихрам Акбаров заявил, что милиция использовала только газ «Черемуха» и резиновые пули. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. Учащийся 11 класса одной из столичных школ был задержан в понедельник и, как утверждается, уже дал признательные показания. По ходатайству прокуратуры он проведет под стражей еще 3 суток. Ваган Абрамянц был убит в субботу в метро. Ему нанесли смертельные ножевые ранения. В корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара полностью сгорел двухэтажный дом на 12 квартир. Пострадали 3 человека. По данным МЧС, пожар произошел из-за того, что жители начали использовать электронагревательные приборы. При температуре воздуха около 5 градусов ниже 0 в поселке до сих пор не удается наладить теплоснабжение. Жители сгоревшего дома размещены в палаточном лагере. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Обстоятельства терактов не ясны, совершили взрывы смертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, среди которых 3 иностранцев, в том числе гражданин России. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. С осуждением теракта выступили также египетская группировка «Братья-мусульмане» и палестинская группировка «Хамас». Вот что заявил премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
«Я хотел бы выразить сочувствие и соболезнования всем семьям погибших и пострадавших, в том числе и британцам. Во-вторых, я хотел бы заявить властям Египта о нашей солидарности и полной поддержке в расследовании этого чудовищного теракта и еще раз подчеркнуть, как важно, чтобы мир сплотился против террористов, убивающих ни в чем не повинных людей»,
сказал Тони Блэр.
Радио Свобода. Новости.
Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, устроившего в Нью-Йорке автоаварию. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил в субботу полицейского. Агентство Associated Press приводит слова представителя США при ООН Джона Болтона, заявившего, что если Россия откажется лишить Морозова иммунитета, чтобы он не мог предстать перед судом, дипломату будет приказано покинуть Соединенные Штаты. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с критикой в адрес России в связи с повышением цен на поступающую в республику российскую электроэнергию. По его словам, цель России – причинить страдания грузинским семьям, чтобы наказать Грузию за независимую политику, желание сохранить территориальную целостность и экономическую стабильность. Повышение тарифов на российскую электроэнергию для Грузии ожидается в июне, вслед за повышением цен на газ. Европейский Союз не выразил большого беспокойства в связи с намерением российской компании «Транснефть» ограничить поставки нефти в Европу. Глава «Транснефти» Семен Вайншток заявил, что Россия направляет европейским потребителям чрезмерное количество нефти, что ведет к снижению цен. Вайншток отметил, что после намеченного строительства трубопровода в Китай «Транснефть» может направить часть своих поставок в эту страну. На прошлой неделе с аналогичными заявлениями выступила другая российская государственная компания «Газпром». В ответ представитель Еврокомиссии заявил:
«На открытом рынке это вполне логично. Поставщики ищут новых потребителей, а потребители – новых поставщиков. Если они хотят действовать так, это их дело»,
сказал официальный представитель Еврокомиссии. Президент США Джордж Буш распорядился приостановить накопление нефти в рамках стратегического резерва страны, чтобы способствовать снижению цен на бензин на американском рынке. Буш также сообщил, что расследуются возможные махинации с ценами на этот вид топлива.
Министерство торговли ведет расследование, чтобы выяснить, производились ли с ценами на бензин какие-либо незаконные операции. Я также отдал распоряжение Министерству юстиции о сотрудничестве с торговым и энергетическим ведомствами, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные с возможными незаконными действиями, касающимися нынешних цен на бензин.
Сказал Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании разразился скандал в связи с тем, что из британских тюрем по ошибке были выпущены более 1000 преступников-иностранцев, подлежащих депортации. Местонахождение большинства из них неизвестно. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Министр внутренних дел Великобритании Чарльз Кларк признал, что между 1999 годом и мартом нынешнего года более 1000 сидевших в британских тюрьмах преступников-иностранцев были по ошибке выпущены на свободу, хотя по закону все они подлежали депортации. Среди них убийцы, насильники, наркоторговцы, грабители и бандиты. Об этом стало известно лишь благодаря запросу парламентария от оппозиционной консервативной партии Ричарда Бейкона. О нынешнем местонахождении подавляющего большинства покинувших тюрьмы преступников неизвестно. Только около 100 из них было обнаружено, и всего 20 человек уже депортировано на родину. Консервативная партия призвала к отставке министра внутренних дел, однако Чарльз Кларк отказывается уйти в отставку. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомню главные новости к этому часу. В Дагестане задержаны участники беспорядков, вспыхнувших после разгона митинга в Докуспаринском районе. В Корякском поселке Теличке, пострадавшем от землетрясения, в результате пожара ожоги и травмы получили 3 человека. В Египте в рамках расследования терактов на курорте Дахаб задержаны 10 человек.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И теперь коротко о погоде. В средней полосе европейской территории России, как прогнозируют синоптики, стараниями арктического антициклона установилась ясная, солнечная, но прохладная погода. Среднесуточная температура на 2-3 градуса отстала от нормы. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Ночи по-прежнему останутся холодными, днем при ветре с северо-востока не выше 13 градусов тепла. На северо-западе европейской территории на теплой западной окраине антициклона погодные условия более комфортные. В ближайшие дни здесь станет еще теплее, днем воздух прогреется до 19 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем от 14 до 16 градусов тепла. В Москве также без осадков, днем около 14, выше нуля, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Томск. Российско-германский саммит. Санкт-Петербург. Голодовка ликвидаторов Чернобыльской аварии. Международный валютный фонд и темпы роста экономики России.
Полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Ровно 20 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв на четвертом энергоблоке. Эксперты называют чернобыльскую трагедию самой страшной технологической катастрофой в истории человечества, последствия которой до сих пор касаются миллионов людей. В течение нашей программы вы услышите репортажи из Беларуси, Украины и России. Узнаете о том, как живут сегодня пострадавшие в результате чернобыльской катастрофы. Услышите мнение экологов и энергетиков. Чернобыль 20 лет спустя – такова главная тема нашей программы, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, коснулись ли вас или ваших близких последствия чернобыльской катастрофы.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
Сегодня в Томске начинаются российско-германские консультации на высшем уровне. Президент России Владимир Путин прилетел в Томск сегодня ночью. Днем он встретится с губернаторами Сибири и Дальнего Востока, а уже вечером проведет первую встречу в рамках саммита с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она прибудет в Томск ближе к вечеру. Всего Томск в эти дни ждет около 1000 гостей, министров обеих стран, бизнесменов и журналистов. Подготовка к приему участников саммита была связана с огромным объемом работы и финансовыми проблемами. Как готовили жители Томска к российско-германскому саммиту, в репортаже нашей коллеги Мелани Бачиной.
Томск заговорил по-немецки. Это один из рекламных роликов на местном телевидении. На улицах щиты с надписью «Добро пожаловать в Томск» на русском и немецком языках. Везде вдоль дорог и на фасадах зданий российские и немецкие флаги. За полгода до саммита томский губернатор обязал всех чиновников администрации учить немецкий язык. И вот теперь на встрече с журналистами из Германии сам демонстрирует свои знания.
1990.
Томские чиновники рапортуют, город к приему высоких гостей готов. За всю 400-летнюю историю глав иностранных государств томичам принимать не доводилось. Как следствие, в последний месяц Томск превратился в большую стройплощадку. Везде, где будет проходить или проезжать делегация, моют, красят, белят. Специально к приезду канцлера Германии буквально за 3 месяца возвели деревянное здание лютеранской кирхи. На ее открытие планируется пригласить госпожу Меркель. Намечена и встреча канцлера Германии с томскими немцами в здании русско-немецкого дома. Это красивый резной деревянный терем почти в самом центре города. Тем не менее, месяц назад областная комиссия во главе с губернатором, побывав внутри здания, пришла в ужас.
Здесь будет выставка.
На этом обшарпанном пакете?
Я надеюсь, что-то успеть сделать.
Захолустье! Захолустье!
Сказал тогда томский губернатор Виктор Крес. В русско-немецком доме начали капитальный авральный ремонт. Строители работали и днем, и ночью. Сегодня к приему высоких гостей все готово. В центре все красиво, а то, что за его пределами, закрыто высоким забором. Александр Деев, депутат Думы города Томска.
Конечно, для города Томска проведение такой международной встречи – это огромная честь, это и определенный импульс. И что мне не нравится, как городскому депутату, что, к сожалению, у нас, наверное, уже в генах у россиян, что все делается в виде каких-то потемкинских деревень. То есть благоустраивается центр города, центральная улица, а в то же время 5-10 метров в сторону, и как будто те жители, которые живут там, они и не готовятся к этой встрече и не должны участвовать в этой международной встрече. Конечно, это неправильно.
И все же такого количества высоких гостей Томск еще не видел. Пусть до конца и непонятно, будет ли городу польза от российско-германского саммита, но на всякий случай решили лицом в грязь не ударить и, если понадобится, даже к приезду высоких гостей помыть улицы кипятком. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня исполняется 20 лет со дня Чернобыльской катастрофы. По словам главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, в радиоактивной зоне живут около 1,5 миллиона россиян. По данным организации «Союз Чернобыль», государство задолжало ликвидаторам аварии более 1,5 миллиардов рублей. Некоторые из ликвидаторов вынуждены идти на крайние меры, чтобы привлечь внимание власти и общества к своим проблемам. С подробностями Татьяна Вольцкая.
По сведениям главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, обнародованных на симпозиуме «20 лет после Чернобыля. Уроки, оценки и перспективы», общая площадь, подвергшаяся радиоактивному загрязнению, составляет 57 тысяч квадратных километров. Больше всего пострадала Брянская область. Сегодня официально зарегистрировано 638 тысяч человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Из них 187 тысяч – ликвидаторы аварии. В группу риска заболеваемости лейкозом и раком щитовидной железы входят 75 тысяч человек. Полуторамиллиардная задолженность государства перед ликвидаторами, по словам президента организации «Союз Чернобыль России» Вячеслава Гришина, это деньги, которые должны были получить чернобыльцы, добившиеся в суде права на возмещение вреда, деньги, проиндексированные за прошлые годы по размерам минимальной оплаты труда, прожиточному минимуму и темпам инфляции. Накануне 20-летия Чернобыльской катастрофы в Сестрорецке под Петербургом проводил голодовку инвалид-ликвидатор аварии Сергей Кулиш, цель которого прежде всего донести проблемы чернобыльцев до властей.
Тут же не только деньги, люди помирают. Мы сколько ставили проблем по здравоохранению. У нас чернобыльцы помирают не от того, что они заболевают, а от того, что им помощь не оказывают. И очень много раковые болезни. И на ранних стадиях по изменению крови можно определить, что у человека начинается раковое заболевание. Как мы потом стали проверять, что у всех, кто помер, у всех это было за год, за два, все это было. А им не оказывают помощь, и они кто-то уже только при смерти узнает, что раком, оказывается, человек болел. Кто за 2-3 месяца, когда уже поздно. А эти молчат, и ставил вопрос, что поднимать перед здравоохранением. Нет, молчу, никаких проблем не поднимается, и борешься, как один. Ну, пусть дохнут.
Это уже повторная голодовка. Год назад Кулешу и его 9 товарищам удалось добиться повышения выплат некоторым ликвидаторам до 7-9 тысяч рублей. По словам Сергея Кулеша, ему надоели постоянные оскорбления и унижения со стороны местных властей, которым не нравится, что он организовал прошлогоднюю голодовку. За время, прошедшее между двумя акциями протеста, Сергей Кулеш снял фильм под названием «Геноцид в награду за подвиг». 10 кассет направили президенту России Владимиру Путину, уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину, главе МЧС Сергею Шойгу, патриарху Алексею II и другим адресатам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Один человек погиб и десятки ранены в Дагуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Более 60 человек задержаны. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 утра в программе «Час прессы» Чернобыль в средствах массовой информации 20 лет в центре внимания. Участвуют заместитель директора политического представительства «Гринпис» в Берлине Тобиас Мюнхмайер и журналист-корреспондент «Радио Свобода» в Виннице Дмитрий Гройсман. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы, конечно же, с футбола, полуфинального матча Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Арсеналом».
Да, Никита, это был ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, и лондонский «Арсенал» в гостях сыграл в ничью с «Вильярреалом» 0-0. На 89-й минуте матча игрок испанской команды аргентинец Хуан Роман Рикельми не смог забить пенальти. И в итоге за счет победы в домашней встрече 1-0 в финал вышел «Арсенал». Второй финалист определится сегодня в паре «Барселона-Милан», а главный матч состоится 17 мая. В Москве во вторник прошла внеочередная конференция Федерации хоккея России, на которой был избран ее новый президент. Им стал известный в прошлом вратарь советской сборной, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Третьяк был единственным кандидатом на этот пост после ухода в отставку прежнего президента Александра Стеблина. Отмечу, что окончательное решение баллотироваться на этот ответственный пост Третьяк принял лишь после того, как имел разговор с президентом России Владимиром Путиным. В первом матче финала чемпионата России по баскетболу среди женских команд самарского БМ СГАУ на своей площадке одержал победу над УГМК из Екатеринбурга 79-60, а в серии за третье место, где играют московская «Динамо» и подмосковный «Спартак», первую встречу выиграли баскетболистки московской команды 71-68. За океаном тем временем продолжаются матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Из трех встреч дня к этой минуте завершилась одна, в которой Вашингтон обыграл Кливленд 89-84 и сравнял счет в серии 1-1. В Национальной хоккейной лиге сегодня также проходит встреча розыгрыша Кубка Стэнли. Оттава вышла вперед в серии с Тампой, одержав победу в третьем матче 8-4. Счет в серии стал 2-1, и еще три игры начнутся позже. О том, как они закончатся, я расскажу уже в следующих выпусках спортивных новостей. Российский теннисист Таймураз Габашвили не смог пробиться в третий круг турнира в Барселоне. Во вторник он уступил швейцарцу Станиславу Вавринке 4-6, 7-6, 4-6. Кроме Вавринки в третий круг вчера вышли еще два испанца – Давид Феррер и Николас Альмагро.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Международный валютный фонд представил на днях очередной полугодовой доклад о состоянии мировой экономики. Эксперты фонда, в частности, значительно повысили свой же предыдущий прогноз темпов роста экономики России в 2006 году, указав при этом наиболее вероятные, по их мнению, факторы возможного замедления этих темпов в будущем. Тему продолжает Сергей Синицкий.
Осенью прошлого года МВФ прогнозировал рост российской экономики в 2006 году на 5,2%. Нынешний прогноз уже 6%. При этом эксперты МВФ указывают, что главным фактором этого роста остается потребительский спрос, но на фоне сокращения как темпов новых инвестиций в экономику, так и экспорта. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В принципе, экономика ВВП складывается из трех основных факторов. Это из потребления, из инвестиций и из чистого экспорта. Поэтому, наверное, то, о чем говорит эксперт МВФ, сводится к следующему. Да, происходит подражающийся рост потребительского спроса, при этом динамика чистого экспорта сомнительна, потому что, с одной стороны, цены на нефть высокие, но, с другой стороны, темпы роста импорта, они очень большие. И третья составляющая инвестиции – это именно тот фактор роста экономики, который создает рабочие места.
Темп увеличения инвестиций в российскую экономику действительно замедлились в первые два месяца этого года, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Но уже в марте они вновь составили примерно 10,5%, как и в среднем за последние годы.
В предыдущие годы, когда мы имели рост инвестиций на 10-12%, ВВП рост на 6-7%, это было, соответственно, при том же 10% росте потребления, но при гораздо более умеренном даже сокращении порой чистого экспорта.
Главным фактором нынешнего роста экономики России эксперты МВФ называют потребительский спрос. Но бум потребительского спроса в известной мере провоцирует рост цен. Особенно если доходы населения растут быстрее, чем производительность национальной экономики, подстегивая еще и рост импорта, на что указывают в частности эксперты МВФ, имея в виду не только Россию, но и некоторые другие республики СНГ.
Здесь есть интересный аспект, он связан с тем, что чем выше инфляция, тем больше у населения склонность к потреблению. То есть в условиях высокой инфляции население предпочитает не сберегать, то есть как бы не финансировать инвестиции, а тратить деньги сегодня на приобретение товаров, и мало того, что тратить свои доходы, но еще и, как мы знаем, например, России брать в кредит, потому что рост банковских кредитов домохозяйствам, а в прошлом году темпы роста этого сегмента составили 90% год к году.
Часть этого потребительского спроса, усиленного банковскими кредитами, безусловно, придется на товары и услуги, производимые и предоставляемые российскими компаниями. Однако, если рост импорта опережает рост экспорта, то структура этого спроса явно меняется. Евгений Гавриленков.
С учетом того, что доходы населения выросли, потребительский спрос быстро сместился и продолжает смещаться в сторону товаров повышенного качества, возможно, более дорогих товаров. И если вот эти вот товары не будут производиться на российских предприятиях, российскими производителями, то это будет стимулировать рост импорта и меньшую активность производственную внутри экономики страны.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Глава Аль-Каиды в Ираке распространяет свое видеопослание. Президент Буш пытается нейтрализовать рост цен на бензин. Крупнейший аукцион русского искусства в Нью-Йорке. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник глава террористической сети в Ираке Абу Мусаб Заркауи впервые показался на видеопленке с посланием, содержащим насмешки над только что избранным иракским правительством и предупреждение о готовящихся терактах. Тот факт, что Заркауи решил отбросить маскировку, более всего заинтересовал американских наблюдателей, рассказывает Алан Давыдов.
Это был первый случай, когда Заркауи можно было видеть на видеопленке. Как говорит сам выступавший, видеозапись сделана в пятницу на прошлой неделе, когда Объединенный Иракский Альянс сумел наконец-то избрать премьер-министра страны. Герой видеопленки презрительно отзывается об этом факте, как и об усилиях возглавляемой США коалиции по строительству демократического Ирака. Сейчас видеопослание анализируют специалисты ЦРУ. Пока не поступало полного подтверждения о том, что фигурирующий на пленке человек действительно Заркауи, но полагают, что скорее всего это он. Некоторые эксперты обращаются обращает внимание на то, что видеопослание Заркауи увидело свет всего через два дня после аудиопослания Усамы бен Ладена, в котором тот осуждал Запад за, по его словам, крестово-сионистскую войну против ислама. Заркауи, к тому же, упоминает имя бен Ладена. Своим мнением о сути послания Заркауи делится другой эксперт по терроризму, сотрудник американской корпорации РЭНД Брайан Дженкинс. Думаю, что Заркауи обращается в основном к своей пастве, к своим последователям, к тем, кого он хочет рекрутировать. И в своем послании он откровенно заявляет: «Я жив». Показывая свое лицо, он отвергает любой намек на то, что иракское сопротивление не имеет лидера. В этом ролике он заявляет о своей ответственности, а также о том, что борьба будет продолжена. Заявив это, он, подобно многим политикам, выдвигает лозунги, привлекательные для определенной прослойки мусульман. Так, от проблем самого Ирака он переходит к теме джихада, увязывая крестоносцев, то есть США, с сионистами, то есть с Израилем, ибо данная тема находит отклик на всем Ближнем Востоке. Предупреждения Заркауи о готовящихся новых терактах не вызвали такого интереса, как тот факт, что террористический лидер впервые решил не скрывать своего лица. Как полагают эксперты, Заркауи тем самым, возможно, хотел рассеять слухи о слабости своей террористической сети, которой якобы приходится все труднее в Ираке.
Рассказывал Алан Давыдов. После нескольких недель безостановочного роста цен на бензин и обвинений критиков в том, что он потакает большому нефтяному бизнесу, президент Буш во вторник неожиданно объявил о том, что он готов попытаться нейтрализовать рост спроса на горючее. Президент своим распоряжением приостановил действие местных законов, требующих от нефтяных компаний производства более дорогого, особо чистого бензина, и временно прекратил закупку нефти в стратегический государственный резерв. Мало того, в несвойственной для себя манере президент-рыночник, всегда настаивавший на том, что рыночные тенденции должны диктовать цены, призвал Конгресс отменить налоговые льготы для компаний, занимающихся добычей нефти в трудных условиях, сославшись на то, что у них достаточно прибыли, чтобы с выгодой финансировать эти работы. Впервые президент Буш позаимствовал тезис своих оппонентов-демократов, обвиняющих нефтяные концерны в том, что они попросту наживаются за счет американского потребителя. Насколько необычны такие заявления со стороны Белого дома? Вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Периодически американские президенты поднимают этот вопрос. Джимми Картер в конце 70-х годов. Дело в том, что это очень полезно для общественного образования. Маловероятно, что в условиях конкуренции, которая существует в Америке, подъем цен имеет нерыночную основу. Поэтому очень важно обратить внимание на ту терминологию, которая использована президентом Бушем и генеральным прокурором Гонсалесом. Именно они говорят следить за антиконкурентной практикой. Потому что только если есть сговор и нарушены правила конкуренции, только тогда возможно, что подъем цен искусственный. И очень полезно для публики, чтобы расследовали и показали населению, что, скорее всего, это естественный процесс, а не злоупотребление.
Профессор, а что бы вы ответили тем, кто говорит, что уровень доходов нефтяных концернов попросту абсурдный, нездоровый, и что государство имеет полное моральное право их ограничить?
Нефть переживает циклический процесс. Когда нефть была очень низкой по цене во время азиатского кризиса конца 90-х годов, то нефтяные компании терпели колоссальные убытки. Они не инвестировали, они залезли в долги. Сейчас нефть растет, нефтяные компании имеют колоссальные прибыли. То есть, поскольку нефтяные компании очень капиталоемкие, связаны с колоссальными инвестициями, то на них очень сильно отражаются вот эти вот среднесрочные циклы, когда в одно десятилетие цены падают, в другое десятилетие цены растут, и поэтому им нужны эти сверхприбыли для того, чтобы инвестировать на будущее.
Тем не менее, по-вашему, существуют ли моменты, когда государству стоит вмешаться в ценообразование?
Разумеется, у государства имеются колоссальные возможности воздействовать на цены. И можно сделать так, как было сделано во времена президента Картера, то есть наложить ограничения на цены. Но тогда те компании, которые производят дешево, они все равно будут иметь большую прибыль, и они смогут справиться с этими контролируемыми заниженными ценами. Те компании, которые имеют малую прибыль, они не смогут, они прекратят производство. Значит, цены будут дешевле, а бензина будет меньше, будет очередь.
О ценах на нефть говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите...
Диссидентский самиздат. Подробности в панораме культурных событий. Ситуация на рынке жилья. Одна из тем обзора периодических изданий Челябинска.
И Чернобыль 20 лет спустя. Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, коснулись ли вас или ваших близких последствия чернобыльской катастрофы. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. У нас есть уже одно. Причина Чернобыля есть отсутствие разделения власти на ветви и, как следствие, безответственность. Чтобы не было нового Чернобыля, нужны еще информационная и экологическая ветви власти, считает наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ведущий Александр Костинский. Тема: почему молодые ученые уезжают из России и как можно изменить эту ситуацию? Гости передачи – директор школы-гимназии «Интеллектуал» Евгений Маркелов и заместитель директора фонда «Династия» Роза Хацкелевич. Образование в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб и десятки ранены в Докуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Более 60 человек задержаны. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. В корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара полностью сгорел двухэтажный дом на 12 квартир. Ожоги и травмы получили 3 человека. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб, пока никто не взял на себя ответственность за взрывы, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил полицейского. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове. Новоназначенный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики предупредил все вооруженные группировки о том, что им придется сложить оружие. По его словам, существование у разных политических сил вооруженных отрядов грозит стране гражданской войной. Палестинские власти заявляют об углублении финансового кризиса. Деньги, собранные в виде помощи от арабских стран, не удается доставить из Египта в палестинскую автономию. В интернете впервые появилась видеозапись выступления лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба аз-Заркауи. Заркауи заявил, что повстанцы полны решимости продолжать борьбу. В столице Непала прошла массовая манифестация. Сторонники оппозиции празднуют победу. Король Непала объявил, что с пятницы парламент страны снова приступит к работе.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. Благодаря антициклону на северо-западе и в центре европейской территории России сохранится солнечная, но прохладная погода, отмечают синоптики. Повышенное атмосферное давление может стать причиной ухудшения самочувствия людей, страдающих гипертонией, нарушениями мозгового кровообращения, перенесших инфаркт или инсульт. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от 14 до 16 градусов тепла. В Москве также без осадков, днем около 14, выше нуля, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
Город Припять. 6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 20 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв на четвертом энергоблоке. Только на Украине от аварии пострадало более 3 миллионов человек. Свои дома вынуждены были оставить около 135 тысяч жителей 30-километровой зоны вокруг реактора. Репортаж корреспондента радио «Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Город Припять расположен всего в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС. 20 лет назад большинство жителей 50-тысячного города ни о чем не догадывались. Об аварии еще утром не знал и Алексей Бреус, в то время один из операторов взорвавшегося четвертого энергоблока.
Во время аварии я спал в своей квартире. Утром мне нужно было выходить на работу. Мое рабочее место тогда было на четвертом блоке за пультом. Я вышел, пошел на автобус. Мне никто ничего не говорил, не знал. Не глянул в окно, хотя из окна видно хорошо станцию. Подъезжая к станции, я уже из окошка увидел разрушенный блок.
В течение долгих часов Алексей вместе со своими коллегами закачивал воду в эпицентр реактора. Ему чудом удалось избежать лучевой болезни. Спустя только трое суток после аварии началась эвакуация Припяти. Алексей Бреус отчетливо помнит свою первую встречу с опустевшим городом.
Самый первый раз после аварии, когда я въезжал через колючую проволоку в Припять, это был август 86 года, честно говоря, выступали слезы. Но потом я часто бывал, привык, как-то это уже притерлось, притупилось ощущение, острота ощущений. И спокойно приезжаю, привожу знакомых, рассказываю, вожу по квартирам.
Сейчас едва ли не каждый день Припять посещают группы, в основном состоящие из иностранцев. В центре города, в окружении начинающих разрушаться многоэтажек, стоит огромный белый дом культуры и гостиница. На стенах сохранились коммунистические лозунги и плакаты о перестройке. Своими впечатлениями делится журналистка из Швеции Мали Андерсон.
Это пустота, которая там была, и впечатление, что это было в Советском Союзе, в другое время. Нет рекламы, там нет ничего, и нет людей. И в первый раз я поняла, насколько люди там страдали. В Швеции мы думаем, что Чернобыль – это город, который страдал больше всего. А про Припяти мы мало слышали.
В отличие от Припяти, в городе Чернобыле, находящемся за пределами 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС, жизнь по-прежнему продолжается. Здесь трудятся и живут более 3000 вахтовиков. Евдокия Анатольевна работает уже 19 лет в агентстве «Чернобыль Интеринформ».
Родилась в Белоруссии, недалеко отсюда. В принципе, что на здоровье не жалуюсь. За 19 лет вроде как ничего со мной такого и не произошло.
В самом городе радиационный фон не намного выше, чем за пределами зоны. Однако в окрестностях Чернобыля есть немало мест, где годовую дозу радиации можно получить мгновенно. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Коснулись ли вас и ваших близких последствия Чернобыльской катастрофы? С таким вопросом обратился корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский к жителям и гостям российской столицы.
Нет, слава богу, нет. Конечно, я переживаю. Конечно, душа болит за всю страну, за другие страны, которые сопредельны с нами. Конечно. Я экономист, я инженер-экономист. Я прекрасно понимаю, какие могут быть последствия, если развивать дальше атомную электроэнергию. Тем более в сейсмических районах, тем более в условиях терроризма.
Нет. Я думаю, что надо и то использовать. Думаю, что персонал, сама система была немножечко неправильной.
А мы были там в этот день, в смысле в Киев. Это единственное, что я помню, что мне муж говорит, ты, говорит, эту воду, которая в бутылочках, особо не расходуй. Он не предупредил, что там было. Потом началось, конечно, там очень неприятно было. Все выбегали куда-то, на станции скорая помощь приезжала.
Нет, лично не коснулись, нет. Дело в том, что технический прогресс и неудержим, и необходим. А трагедия состоялась из-за целого ряда моментов, связанных с человеческим фактором.
Да, конечно. По призыву солдат, демобилизованных солдат в свое время. Брат моей жены был отправлен через военкомат на работы в Чернобыле. 2 года назад он умер, 41 год. Сильное, очень легочное воспаление, он наблюдался в Чернобыльской больнице. Да вообще, конечно, лучше альтернативные средства энергетического обеспечения, потому что все-таки атомная энергия – это атомная энергия. Как бы ее ни контролировать, все человеческий фактор остается.
Меня не коснулся, но я туда ездил. После, по работе. Ну что там, вторая зона, там народ живет. Страшно не атомная энергия, страшно головотяпство и безалаберность.
Мой родной брат живет в Брянской области, город Комаричи. Город Комаричи внесен в зону, которая относилась к Чернобыльской катастрофе. Вред в меньшей степени, чем, например, там, в Путивле. Тем не менее, вот мой родной брат, старший и его жена получали что-то вроде пенсии. Маленькой, но тем не менее. Ни в коем случае нельзя отказываться от атомной энергии. Просто наука должна двигаться в том направлении, чтобы обезопасить людей, чтобы использовать атом наиболее эффективно, повышать технологии использования атомной энергии.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, коснулись ли вас и ваших близких последствия Чернобыльской катастрофы. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
кинофестиваль памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, скандальное заявление профессора Мичиганского университета о мусульманах, конференция, посвященная диссидентскому самиздату в Вене, подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
В течение двух недель, с 25 апреля по 7 мая, в Нью-Йорке будет проходить кинофестиваль «Трайбека», названный так по имени района в Нижнем Манхэттене. Этот фестиваль в 2002 году организовал актер Роберт Де Ниро, чтобы воодушевить жителей Манхэттена, переживавших депрессию после трагических событий 11 сентября. Впервые в программу включен художественный фильм режиссера Пола Гринграсса о захвате террористами самолета и гибели всех находившихся на борту. На просмотре этого фильма будут присутствовать родственники погибших в результате терактов 11 сентября. Баское региональное правительство обвинило испанские власти в том, что они не дают разрешения временно выставить картину Пикассо «Герника» в Бильбао по политическим причинам. В будущем году в Бильбао откроется выставка, посвященная 70-летию со дня бомбардировки немецкой авиации города Герника. Пикассо отобразил это событие на картине, которая была впервые выставлена на Всемирной торговой выставке в Париже в 1937 году. Испанские власти утверждают, что полотно Пикассо может не выдержать транспортировки из Мадрида в Бильбао. Баское правительство считает этот аргумент отговоркой и что на самом деле Мадрид опасается оживления патриотических настроений среди басков. Население Герники составляет всего 20 тысяч человек. Однако этот город считается духовной столицей басков, в которой по традиции испанские монархи клянутся уважать басконскую автономию. Американские правозащитные организации подвергли острой критике профессора Мичиганского университета Индрика Уичмена, который назвал мусульман жестокими и нецивилизованными и призвал студентов-мусульман вернуться на их исторические родины. В феврале профессор Уичмен послал по электронной почте обращение к Ассоциации студентов-мусульман, в котором призвал их прекратить протесты по поводу публикации в датской газете карикатур, изображающих пророка Мохаммеда. Уичмен заявил, что протесты студентов-мусульман противоречат американской концепции свободы слова. В минувший понедельник Уичмен выразил сожаление, что обращение личного характера стало достоянием гласности. Стэнфордский университет и исследовательские центры в Будапеште, Вене объявили о намерении провести в Вене в сентябре конференцию на тему «От самиздата к тамиздату. Диссидентские средства массовой информации в Центральной и Восточной Европе после 1945 года». В ходе дискуссии будут обсуждаться влияние и роль цензуры, причины возникновения и развития неофициальной культуры, роль самиздата в становлении оппозиции внутри советского блока и так далее.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6:42, утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Ситуация на строительном рынке, лидеры общественного мнения, митинг обманутых акционеров о том, как искусство влияет на рождаемость детей, все это тема обзора периодических изданий Челябинска, с которым вас познакомит Александр Валиев.
Одной из самых обсуждаемых и болезненных тем среди челябинцев остается проблема доступности жилья. О ней пишет газета МК «Урал». В сравнении с началом 2005 года цены на жилье в Челябинске выросли в два раза. Сегодня средняя стоимость квадратного метра в областном центре равняется 30 тысячам рублей, тогда как год назад можно было приобрести квартиру в два раза дешевле. Дефицит жилья на местном рынке всегда существовал, а в прошлом году увеличился еще на 30%. По оценкам экспертов, решающую роль в росте спроса сыграла ипотека. Однако эксперты считают, что ажиотаж на рынке недвижимости создали не те, кто на самом деле нуждается в жилье. Шумихой вокруг ипотеки воспользовались перекупщики. Именно они во многом формируют спрос и по-прежнему приобретают львиную долю недвижимости в городе. Для удвоения темпов строительства необходимо создавать благоприятные условия на строительном рынке, а именно их-то сегодня и нет. По словам строителей, чтобы раньше получить землю, нужно было собрать порядка 140 подписей в разных инстанциях, на что затрачивалось 2-3 года. Новые законы, градостроительный и земельный кодекс, значительно упростят судьбу строителей в плане бюрократических проволочек. Однако пока ни тот, ни другой в Челябинске не выполняются. Об этом заявил президент Ассоциации предприятий строительной отрасли города Челябинска Владимир Бурлаков. Газета «Челябинский рабочий» тем временем публикует публикует материал, посвященный анализу общественного мнения и выявлению его лидеров за прошедший месяц. Первые строчки эксперты отдают губернатору Сумину и главе областной общественной палаты Скворцову. Впрочем, второго они называют общественным замом Сумина и не ждут от него никаких революционных идей. Губернатор же отличился, в частности, тем, что впервые за год вмешался в конфликт оппозиции и мэрии, обеспокоенный возможной реакцией Москвы, и посоветовал недовольным политикой городской власти не митинговать, а решать все в рамках закона. На четвертом месте рейтинга экс-начальник Челябинского управления внутренних дел Виктор Лесняк, получивший недавно пост руководителя МВД Республики Тува. Эксперты предполагают, что не последнюю роль в этом перемещении сыграла близость Лесняка к Валерию Гартунгу, известному оппозиционеру и бывшему лидеру партии пенсионеров. Чем дальше друг от друга они будут, тем спокойнее, пишет челябинский рабочий. Замыкает рейтинг печально известный Виталий Садовников, экс-гендиректор производственного объединения «Маяк», ныне ожидающий суда. Та же газета «Челябинский рабочий» пишет о митинге обманутых мелких акционеров ММК. Их акции еще осенью 2003-го купило дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината, как утверждает ее руководство на законных основаниях, как уверяют акционеры, обманным путем. С 2004 года по этому делу идут суды. Обманутые акционеры добились вмешательства прокурора области. Теперь он лично будет разбираться в этом скандале. Весьма трогательный и несколько мистический очерк опубликовала «Комсомольская правда» в своей челябинской вкладке. Молодая пара 10 лет не могла зачать ребенка. И однажды Вадим, будущий папа, на выставке художественных работ учащихся одного из профтехучилищ увидел графический набросок лица младенца. Почему-то молодой человек решил, что это не что иное, как портрет его будущего ребенка. Сняв копию с этой работы, Вадим подарил ее на Новый год своей жене. Через 4 месяца пара узнала о том, что вскоре у них будет ребенок. Самое удивительное в этой истории то, что младенец не особо похож на своих родителей, зато практически в точности повторяет черты, написанные художником. Сейчас Вадим и Света пытаются найти этого человека, давно уехавшего из Магнитогорска. Его зовут Александр Трошин, он учился в профтехучилище номер 53, и это все, что о нем известно. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
Один человек погиб и десятки ранены в Дугуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Более 60 человек задержаны. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. В карякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара сгорел двухэтажный дом на 12 квартир. Пострадали 3 человека. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
На волнах радио «Свобода» экономический обзор. Японская автомобильная компания Nissan, контролируемая французской Renault, инвестирует 200 миллионов долларов в строительство автосборочного завода в России в пригороде Санкт-Петербурга. По планам, выпуск автомобилей начнется в 2009 году, а мощность завода на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Nissan пока не сообщает, какие именно модели планируется собирать в России. «Газпром» отвергает призывы Европейского Союза к России ратифицировать соглашение по транзиту энергоносителей, действующее в рамках международного договора энергетической хартии. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, выступая на конференции в Лондоне, назвал транзитный протокол мертворожденным документом, который, по его мнению, не учитывает реальных условий газового рынка. Протокол предусматривает, в частности, обеспечение свободного коммерческого транзита энергоносителей от их поставщика к конечному покупателю через территорию третьих стран. Базовый международный документ, энергетическую хартию, Россия подписала еще в 1991 году, но до сих пор не ратифицировала.
Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, завершили создание совместного предприятия, которое займется разведкой месторождений цветных и драгоценных металлов на Дальнем Востоке и Юге Сибири. 51% акций новой компании будет принадлежать «Норильскому никелю» и 49% «Рио Тинто». Норильский никель является ведущим в России и одним из крупнейших в мире производителем цветных и драгоценных металлов. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила предложение немецкой энергетической компании «Эон» о покупке за 29 миллиардов евро испанской «Эндеса», в результате которой может возникнуть вторая по величине энергетическая компания Европы после «Электрисите де Франс» — «Газ де Франс». Против этой сделки возражает правительство Испании, которое ранее поддержало планы другой испанской компании «Газ Натурал» купить «Эндеса» за сумму на четверть меньшую, чем предложила немецкая компания.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 27 рублей 42 копейки за доллар США и 33 рубля 96 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 24 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
26 апреля 70-го года он рассуждал о правящем классе в историческом аспекте.
В каждом устоявшемся обществе есть свой высший слой. Общественная группа, поставляющая администраторов, священнослужителей, по-новому идеологов, воинов и так далее. В России 18 века таким ведущим сословием стало служилое дворянство, посылавшее своих сыновей в гвардию и сменявшее номинально самодержавных монархов почти по своему усмотрению. Всякий правящий класс эгоистичен. Отдельные люди способны на героизм, на самопожертвование, на альтруизм, общественные прослойки на это не способны. Они всегда, естественно, цепляются за свои привилегии и пытаются сделать их наследственными. Но отличаются правящие классы между собой своей дальновидностью или близорукостью. Английская аристократия, например, в 18 и 19 веках крепила свое положение тем, что принимала в свои ряды людей из других сословий, а с другой стороны полола свои ряды, отсеивая младших сыновей. В известном смысле, тоже справедливое по отношению к служебному дворянству Российской империи. В старой России любой человек, даже выходец из крестьян, мог дослужиться до личного дворянства. Вспомнить хотя бы об отце Ленина, сыне крепостного, получившем в силу своей службы звание потомственного дворянина. Проявит ли советский служилый класс такую дальновидность? В нем начинают проявляться тенденции к самозамыканию, к изоляции от низших слоев общества. Но одно дело открытость для индивидуальных новичков, а другое дело сознание ответственности перед страной в целом. Этого в советском правящем классе что-то незаметно. Когда генерала Григоренко допрашивала женщина-врач психиатрической лечебницы, когда она спросила его, почему он вел себя по-бунтарски, и когда он ответил, что действовал так по совести, то она пожала плечами и сказала: «Не понимаю, ведь вы получали оклад в 800 рублей в месяц. Чего же еще бунтовать?» Но думаю, что она точно отразила социальную психологию этого класса. Пока эта психология не изменится, служилое дворянство в Советском Союзе останется предельно близоруким. А это грозит огромной опасностью и для самого правящего класса, и для страны в целом.
Публицист Виктор Франк о правящем классе. Радио «Свобода». 26 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о крупнейшем аукционе русского искусства в Соединенных Штатах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Российские дипломаты, с несвойственной больше никому регулярностью проявляющие неуважение к нью-йоркской полиции, вновь стали объектом шумной истории. Во вторник постоянный представитель США в ООН Джон Болтон призвал российские власти лишить дипломатической неприкосновенности 28-летнего атташе российской миссии при ООН Илью Морозова. Согласно полицейскому акту, российский дипломат въехал на своей машине на перекрытый отрезок городской магистрали, сбил полицейского регулировщика, пытавшегося остановить нарушителя, был задержан, приведен в участок, где, ссылаясь на иммунитет, отказался пройти анализ на содержание алкоголя в крови, хотя, по словам полицейских, от российского дипломата исходил безошибочный алкогольный дух. Дорожные нарушения без отягчающего алкогольного фактора могут повлечь $500 штраф и 15 суток заключения. У сотрудников российской миссии при ООН особая репутация. В 1997 году один из них был выслан из Соединенных Штатов после пьяной драки с полицейским. В последние десятилетия они были главными нарушителями парковочных правил в Нью-Йорке. А в декабре российский дипломат, работающий в ООН, был арестован по обвинению в коррупции. Кофе не вреден, а полезен для здоровья даже в чрезмерных количествах, утверждают американские исследователи. Причем, судя по всему, в этом случае работает правило: чем больше, тем лучше. Люди, выпивающие по 6 чашек кофе в день в течение 20 лет, слегка понижали риск заболевания коронарными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Серьезную опасность, как выясняется, представляет посторонний фактор. Для многих любителей напитка кофе не кофе без сигареты, и именно это подрывает организм кофеманов, говорят американские врачи. Плюс им, как правило, свойственны другие нездоровые привычки. Они более склонны к употреблению алкоголя, аспирина и испытывают явную нелюбовь к физической активности. В результатах исследования, правда, ничего не сказано, зависит ли оздоровительные свойства кофе от его крепости и качества. В среду в нью-йоркском отделении аукциона Сотби проводится небывалая по масштабам распродажа работ русских художников. 767 работ, картины, скульптуры, инсталляции художников 19-20 века заняли три этажа особняка Сотби. Этот аукцион, проводимый после сенсационного успеха выставки «Россия в музее Гуггенхайма», очевидное отражение роста интереса к русскому искусству в Америке. Ожидается, что распродажа принесет $45 миллионов. Однако есть несогласие относительно того, кто в действительности заинтересован в покупке русского искусства. На предаукционном просмотре картин побывал Михаил Берг.
Скептически настроенные критики, а их особенно много, когда искусство оценивается в цифрах, утверждают, что о каком-либо серьезном интересе западных коллекционеров к русскому, в том числе современному искусству, говорить сегодня по меньшей мере преждевременно. И масштаб ряда крупных продаж, в том числе на аукционе Сотбис, свидетельствует лишь о масштабе новых русских капиталов и новых русских пристрастиях. Не случайно главный маринист и один из самых покупаемых русских живописцев Иван Айвазовский представлен сразу 7 лотами, наиболее ценный из которых – ранний пейзаж «Крым» с парусником у берега, датируемый 1852 годом. Стартовая цена картины – $550-650 тысяч. Не меньше шансов оказаться в коллекции нового собирателя живописи из России у полотен Бориса Кустодиева, Константина Коровина, Петра Верещагина, Константина Маковского. Хотя главная интрига аукциона, несомненно, лот, обозначенный в каталоге как полотно Павла Филонова и его ученицы Алисы Парет «Нищие», предварительная цена которого превышает $1 миллион. Хотя далеко не все критики уверены, что этот Филонов подлинный. На какого покупателя ориентирован аукцион? Вице-президент Сотбис в Нью-Йорке и директор отдела русской живописи Соня Бекерман уверена, что русским искусством сегодня интересуются не только новые русские.
Это не только касается богатых новых русских. Мы видим, что не только русские покупают русское искусство. И каждый сезон, что мы делаем русский аукцион в Нью-Йорке, удивительно, сколько американцев интересуется, и не только американцев, но и из Европы тоже.
То, что русское искусство покупают прежде всего русские коллекционеры, не смущает известного искусствоведа, профессора университета в Карлсруэ Бориса Гройса.
Очень длительное время недостатком русского искусства было то, что оно не пользовалось достаточным спросом внутри России, а, следовательно, его не принимали всерьез на Западе.
Возможно, Борис Гройс прав. И посмотрев на то, с какой страстью русские бизнесмены скупают русское искусство на аукционе Сотбис в Нью-Йорке, американские и европейские коллекционеры немного подумают и последуют их примеру.
Рассказывал Михаил Берг, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Если у вас нет денег, их надо заработать», — решил Майкл Джексон, только что избежавший банкротства благодаря продаже части своих прав на песни «Битлз». Однако бывший король поп-музыки, видимо, не очень доверяет себе. Он объявил во вторник о том, что он намерен выпустить диск в соавторстве с популярным рэпером 50 центов. И это понятно, ведь последний однозначный успех самопровозглашенный король поп-музыки испытал в 80-х годах. Его самая популярная песня – «Триллер».
Передача нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Германия накануне российско-германского саммита. Летний фестиваль балета в Москве. Тюльпану, одному из символов Турции, будет посвящена сегодняшняя история Запада и Востока.
Я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, коснулись ли вас или ваших близких последствия Чернобыльской катастрофы. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».